Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое является оружием для нас, которое позволяет нам побеждать все происки дьявола, которые он строит против нас, которые выстраивает нас, Господь, которые являются основанием нашей жизни. Мы благодарим Тебя. Я прошу Тебя, чтобы это Слово, которое является добрым семенем, оно сегодня пало на добрую почву наших сердец, Господь, чтобы оно принесло плод во сто крат для каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Третья глава Екклезиаст, самый мудрый человек в истории человечества, Екклезиаст пишет, что всему свое время и время всякой вещи под этим небом. Аминь, да? И в 8 стихе, и там дальше идет перечисление, но в 8 стихе он говорит, время войне и время миру. Время войне и время миру. В какое время мы, братья и сестры, с вами живем сегодня? В какое время мы с вами живем сегодня? Последнее, отшутились. Война или мир? Последнее. Матфея, 10 глава, 34 стих. Давайте поставим, если... Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Очень трудное место Писания для понимания. Знаете, вот в первое время, когда я начал читать Библию, я подобные места как-то избегал, не укладывается в голове. Но тем не менее, это слова Иисуса. Это слова Иисуса. И меч, который принес Иисус на землю своим приходом, он как бы послужил причиной, послужил, разжег войну. Разжег войну, действительно, люди стали делиться. Люди стали делиться. И Иисус изобразил вот здесь, вот в Матфея, эту войну как конфликт между людьми. Причем самыми близкими людьми, да. Но в Ефесянам 6 глава 12 стих, поставь, пожалуйста, показывает внутреннюю сторону, это вот вообще суть этой войны. Здесь говорится вот так, что наша брань не против крови и плоти, то есть не против невестки, не против свекрови, не против там дочери, отца, там сына и так далее. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Хотим мы, не хотим, да, но люди осознанно или неосознанно служат двум господам, одному из двух господ, либо дьяволу, либо Богу. Аминь. Повторяю, осознанно или неосознанно. А мы знаем, что Царство Божье, оно сегодня в войне с царством тьмы. Аминь. Поэтому люди, опять же, осознанно или неосознанно, они вовлечены вот в эту брань. Они вовлечены вот в эту брань. И поэтому сегодня время не миру. Время миру придет, но сегодня время войне. Амен. Амен. Сегодня время войне. Сегодня время войне. И мы должны воевать хорошо. Потому что Откровение 21 глава, вообще в Откровении, там, когда идет послание семи церквям, Бог дает, то там он заканчивает каждое послание. Побеждающему дам, побеждающий наследует, побеждающий, побеждающий. И потом, допустим, в 21 стихе, в 21 главе, в 7 стихе, он говорит, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. И он будет мне сыном. И вот я хотел бы немножко про войну поговорить. Условия, знаете, в каждой войне есть условия победы. Я думаю, что их главных четыре. Первое – это стратегия. Это стратегия. То есть наступление – это стратегия. Оборона – это тоже стратегия. Две разных стратегии. Стратегию войны выбирает военачальник. И вот какую стратегию он выберет. Если он ошибется со стратегией, беда, то армия может проиграть. Ей нужно было бы, в общем, может быть, защищаться, обороняться, она начинает наступать, она проигрывает. Это неправильная стратегия. И наоборот. И наоборот. Вот. Второе, очень важное, вы все понимаете, что вооружение армии очень важно, правда, да? Почему идет гонка вооружений в мире? Потому что вооружение важно. Вооружение важно. Вооружение армии очень важно, оно играет реальную роль для победы. Третье, это состояние армии. То есть боевой дух солдат, то есть подготовка солдат, очень важно, насколько обучены солдаты, очень важно. И четвертое важное, какие цели преследует война, потому что, знаешь, ну, от этого очень много зависит, потому что если поставить себе нереальные цели, нереальной цели, то ты, может быть, ты их не достигнешь, ты проиграешь. То есть, итак, первая стратегия, второе вооружение, третье состояние армии и четвертое цели войны. Что будет являться, считаться будет победой? Давайте, я сегодня два вопроса хочу рассмотреть, остальные оставим на потом. Первая стратегия. Кто наш военачальник? Иисус. Мы армия, правда, да? У нас есть военачальник, и он определяет стратегию. Какую стратегию определил Иисус для своей церкви? Кто-нибудь может мне сказать? Наступление или оборона? Наступление. Кто-нибудь место Писания скажет? Аминь. Луки 10:19. Даю вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражи, ничто не повредит вам. Стратегия церкви, любой поместной церкви, вселенской церкви, стратегия любого члена церкви – наступление. Твоя стратегия сегодня, если ты в церкви, если ты член церкви, если ты действительно воюешь на стороне Христа – наступление. Наступление, это должно просто войти в нас, потому что это будет определять много в наших действиях, в наших словах, вообще в нашей жизни. Наступление. Причина поражения христиан в том, что мы отступаем от этой стратегии. Мы отступаем и начинаем либо убегать, либо прятаться, либо обороняться, либо чего-то выжидать. И если мы изменяем той стратегии, которую Иисус Христос для нас определил, мы проигрываем. Мы не можем проиграть общую битву. Мы спасены. Аминь. Но вот сегодняшний, вот понимаешь, сегодня у нас нужна победа. Сегодня нужен прорыв. И сегодня мы не добьемся его, если мы изменим свои стратегии, которые определил для нас Иисус Христос, наш военачальник. Если мы вместо наступления начнем обороняться, начнем отсиживаться, начнем прятаться, может быть, даже бежать. Поэтому мы забываем, что мы в войне. Зачастую мы успокаиваемся, зачастую вроде бы иногда все хорошо идет. И даже когда плохо идет, мы все равно забываем. Мы начинаем искать причины не там, где это нужно искать. Да? Мы начинаем искать причины, может быть, в людях, а на самом деле они причины во властях. Я совсем вчера буквально пересекся с одним человеком, и я неосторожно что-то взял, сказал одну фразу. И это настрое было. И это породило между ними, между двумя, такой неправильный разговор. Начали искать причины. Ну, вы знаете, есть причины сегодня в международной обстановке и так далее. Начали искать причины в людях. Вот эта нация не права или вот эта нация не права. Вот один говорил, что да не надо в нации искать, а второй говорил, нет, есть вот эта нация, она такая, они хорошие, она и так далее. И виноват был я, потому что я неосторожно как-то сказал. Но я потом попытался им объяснить, что я говорю, ребята, поймите, дьявол правит этим миром. И поэтому виноват там не вот этот президент, виноват-то он не вот этот президент, а в общем-то, если смотреть в корень, виноват есть один этот князь мира сего, правда, да? Амен. И поэтому мы не должны забывать, что мы в войне, мы не должны забывать, что тот наш противник, дьявол, он ходит и он ищет, чтобы украсть у нас, кого бы убить, да, и чтобы погубить. Он ходит, он не устает, понимаете, он дух, ему неведома усталость, это мы устали молиться, устали в Писание вникать, мы устаем, мы живем в физическом теле, он никогда не устает, и он ловит эти моменты. Вот. Или вместо наступления мы уходим, забываем, что нужно наступать. Опять же, знаете, чтобы наступать, энергия нужна, чтобы наступать, силы нужны, понимаете, а их зачастую где-то ты не находишь в себе. Вот. И мы начинаем где-то отсиживаться, и в этот момент мы, конечно же, мы терпим поражение. Почему? Потому что стратегия, вот на самом первом мы прокололись, стратегия неправильная. Мы всегда в наступлении, ночью, днем, вечером, утром и так далее. Сейчас мы в наступлении. Аминь. Сейчас мы в наступлении. Это первое. Но я про стратегию еще могу рассказывать, но я перейду ко второму. Оружие. Оружие. Какое у нас оружие? 2 Коринфянам, 10 глава, 3-5 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Смотри, разрушение, смотри, неспровержение, пленение. В результате обороны, в результате отступления можно достигнуть таких результатов? Когда я бегу, когда я отступаю, когда я отсиживаюсь в окопе, там, я могу кого-то разрушить. Меня могут разрушить. Я могу кого-то освободить от плена. Я могу вообще что-то полезное сделать? Нет. Понимаю, поэтому разрушение, неспровержение, пленение – это результат наступления церкви, результат твоего наступления на Царствие Божие. Когда ты наступаешь, вот тогда происходит разрушение, вот тогда происходит неспровержение и пленение. Иисус вооружил свою церковь духовным мечом, который есть Слово Божье, аминь, которое есть Слово Божье. И это Слово Божье названо мечом духовным, Слово Божье названо молотом, который разбивает скалы, аминь, аминь. Поэтому как мы используем его, как мы используем Божье Слово, которое нам дано, которое у нас в мозгах уже сидит, которое в сердце сидит, которое мы читаем и так далее. Я думаю, тут три момента, четыре вернее. Первое – это свидетельство о Христе. Если ты уже свидетельствовал о Христе, ты сталкивался с теми, с людьми, когда люди отвергают это. Отвергают, и мы не принимаем, мы не верим и так далее. Ну, как было время, я таким был. Вот. Это не потому, что я был плохой. Или не потому, что люди, с которыми ты сталкиваешься, они плохие. Совсем нет. Это потому, что есть тот, кто ослепил их умы. Ослепил их умы. Ослепил их умы, понимаешь? И когда ты пытаешься пробить вот этим словом твердыни, которые есть в разуме, помышления там различные, которые восстают против познания истины, ты пытаешься этим словом, то, конечно, дьявол, он активизируется, конечно, он не уступает, конечно, он не поджимает хвост и не убегает. Всегда, практически всегда нужна борьба, практически всегда нужно наступление и нужны усилия. Аминь. Вот. Но когда ты проповедуешь слово, ты должен понять, мы говорим о наступлении. Когда ты проповедуешь слово, ты всегда наступаешь. Ты всегда наступаешь. Если у тебя вопрос, а как наступать, проповедуй слово. Проповедуй слово, и ты будешь наступать. Амен. Это состояние наступления, потому что слово это не что иное, это не защитная стена вокруг тебя. Слово это меч духовный, слово это молот, разбивающий скалы. Как только ты проповедуешь слово, кому бы ни было, свидетельствуешь, ты наступаешь, ты в правильном положении. Аминь. Ты в правильном положении. Халлелуйя. Аллилуйя. И врата ада тебя не одолеют в этот момент. Врата ада тебя не одолеют в этот момент. Аминь. Вот. 2 Тимофея 4:2. Павел пишет Тимофею: проповедуй слово. Проповедуй слово. Говори его во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Павел писал это, когда на церковь были гонения. Ну, гонения на церковь, как начались они с Иерусалима тогда, они так и продолжаются. Они на самом деле на церковь гонения всегда, абсолютно всегда. Я сейчас поясню это. Даже сегодня здесь в Америке есть гонения. Есть гонения, есть факты гонений и так далее. Ну вот смотри, когда Павел писал, то церковь была в периоде гонений. Помните, когда Савл ехал в Дамаск, чтобы вязать, Савл, еще тогда его Савл звали, в Дамаск, чтобы вязать христиан, ему встретился Иисус, и он спросил его, что он его спросил? Что ты меня гонишь? Казалось бы, при чем тут Иисус, ты, и при чем тут эти, да? Но, понимаете, гонения всегда идут не против людей. Гонения, ты сам по себе дьяволу не интересен, ты ему не соперник. Гонения всегда идут против Божьего Слова, которое есть в тебе. Всегда против. Он говорит, ты меня гонишь. Иисус есть Божье Слово, понимаете? Гонения всегда идут против Божьего Слова. Если бы мы с вами здесь просто занимались какой-то, знаешь, каким-нибудь духовным тренингом там и так далее, ну просто вот там самореализация и так далее. Может быть, здесь даже больше людей было. Понимаете? Но потому что дьявол бы сказал, идите туда, здесь классно, здесь правильно говорят. Здесь говорят, что ты вообще там почти что Бог и так далее, что в тебе такой потенциал, ты раскроешь его, ты не грешник, ты хороший и так далее. И люди пришли бы, понимаешь? Но здесь звучит Божье Слово. И когда люди приходят сюда, особенно занятые люди, у них начинает болеть голова. Сколько было, это не только, это в любой церкви. Начинают, и они говорят, я тут тебя некомфортно чувствую, слушай. И они уходят. Почему? Потому что идет стычка сразу, понимаете? Мы говорим Божье Слово, здесь работает Божий Дух, и тот, кто владеет душой человека, начинает противиться, начинает давать какие-то физические недомогания и так далее. Поэтому смотри, фактически гонение на церковь, когда мы говорим гонение на церковь, в Китае это там, в Сомали или еще где-то, это гонение на Божье Слово. Помните, Иисус, когда рассказывал притчу о сеятеле, Он говорил, что есть такой момент, что семя, которое посеяно на каменистых местах, да, оно вроде бы принялось, потом взошло солнышко, и все, корня-то нет, оно засохло. Иисус объясняет, что это человек, который с радостью принимает Божье Слово. Он слышит, он говорит, вау, здорово, слушай, классно, все, но непостоянен. Сегодня он порхает, сегодня он летает, сегодня он горит, смотришь, завтра нос опустил. Вы понимаете, постоянства нет. Корня нет, слово не пустило корень, и дьявол, и как раз вот это гонение, это и есть то солнце. Дьявол воздвигнул гонение, и все, он сказал, да, оно мне надо это, слушай. Да это не работает. Я пришел, мне и так в мире уже все достало, тут еще пришел, тут еще добавилось и так далее. Оно мне надо, говорит, я пойду, там вроде бы спокойно, там дьявол, по крайней мере, тебя не терроризирует. Да, плохо, да, там ну, грустно бывает и так далее, но дьявол хоть не, таким образом тебя не терроризирует. Поэтому Павел дает такой совет, Павел дает такой урок, когда тебе трудно, когда может быть трудно, когда даже гонение или что-то, проповедуй слово. Вот один выход у него, проповедуй слово, найди, проповедуй самому себе, во-первых. Начинай исповедовать Божье Слово в свою ситуацию. Ну, вы все это знаете прекрасно, я просто повторяю это. Или найди того, кому ты можешь попроповедовать. Вот сегодня трудно, вот сегодня какие-то у тебя, ну, какие-то неустойки там, неустройства что-то в жизни. Найди того, кому можешь попроповедовать, по телефону, не знаю, лично и так далее. Подумай об этом. Ну, не сегодня не получилось, попробуй это сделать завтра. Поэтому проповедь слова в любой ситуации, понимаешь, по телефону ты или самому себе, это наступление на дьявола, это правильная стратегия, амен. Это правильная стратегия, это обеспечивает тебе победу. Как только ты начал лениться, как только ты начал что-то избегать чего-то, послушай, ты либо остановился, встал в оборону, ты либо вообще отступаешь, и победы не будет. И тогда побеждающий кто-то другой будет, понимаешь? Хотя у нас у всех есть потенциал быть побеждающим, прийти, быть названным Сыном Божьим, прийти, наследовать все. Амен. Потенциал есть у всех. Нужна правильная стратегия. Нужно придерживаться то, что, чему Иисус нас учит. Аминь. Я рассказывал эти пару случаев. Свидетельство просто одного пастора. Он говорит, трудная ситуация в церкви. В церкви бывают трудные ситуации? Бывает трудная ситуация в церкви. И он молился, искал как бы от Бога ответа и так далее. Ничего не получил, лег спать. Утром только проснулся, и вот как только начал осознавать вообще, что граница между сном и уже бодрствованием, как только начал осознавать, он услышал одно слово внутри. Проповедуй. Проповедуй, все, больше ничего не было. Вот проповедуй просто и все. И он понял, и он сразу понял, это ответ. Это ответ, это выход. Это выход. Надо проповедовать. И другой пастор, это тоже мне лично рассказывал, он говорит, тоже в церкви трудная ситуация, говорит, люди уходили, и потом, когда, все заканчивается, сегодня трудно, завтра, может быть, закончится. Все когда-то заканчивается, когда дела уже пошли вроде нормально, все, к нему подошел один человек из церкви и сказал, знаешь, пастор, я тоже хотел уйти, у меня, говорит, тоже было такое желание вот уйти сильно. Что, говорит, меня остановило, это то, что несмотря на все эти трудности, да, ты не сбился там на разборки на какие-то, на что, ты продолжал проповедовать слово. Он говорит, вот это меня остановило. Ты продолжал проповедовать слово. Аллилуйя. Поэтому, какая бы трудная ситуация ни была, продолжай проповедовать слово. Ты будешь в выигрыше. Амен. 100%. Может быть, кто-то не выдержит, проиграет, но если ты будешь продолжать проповедовать, ты будешь в выигрыше. Слава Богу. Амен. Оружие победы, оружие наступления – это Божье Слово. И опять же, Божье Слово, то есть оно вот в проповеди выражается. Второе, как мы Божье Слово можем применять как оружие – это имя Иисуса Христа. имя Иисуса Христа. Матфея 28, 18, этих мест Писания нету, по-моему, там. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Аминь. Марка 16, 17. Именем моим будут изгонять бесов. То есть власть, она всегда связана с именем. Она всегда связана с именем. Матфея 18, 18. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будете носить на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Вот, один только слушал. Все остальные вот что-то. Все услышали? Никак не отреагировали. Не так, Володя? Ладно. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Связать или развязать что-то вообще можно только какой-то властью, да, в духовном мире. И имя Иисуса, мы знаем, что имя Иисуса – это Божье Слово. Это Божье Слово и это оружие наступления. Деяние 10.38. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Как дьявол обладал людьми? Через болезнь. Смотрите. Он ходил, благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Болезнь – это оружие сатаны. Дьявол обладает человеком через болезнь. Знаете, ну кто-то из вас знает, может быть, не все, Джон Лейк, знаете, да, вот слышали, да, наверняка читали об этом. Примерно 100 лет назад его служение было, ну где-то с 1906 год, 1935, точно не помню. Мощное служение, очень известное сегодня даже, и даже вот он служил несколько лет, лет 5 примерно в Южной Африке. Когда у нас был пастор из Южной Африки, я его спрашивал, он говорит, до сих пор есть церкви, которые были образованы вот его служениями, которые придерживаются его учения. Очень серьезно. И здесь он служил уже, это, по-моему, 30-е годы, город Спокен, штат Вашингтон. И этот город называли самым здоровым городом в мире. Самым здоровым. Там он организовал палаты исцеления. И он не один служил там, он подготовил просто людей, которые молились за больных, и они исцелялись. И вот в одной из проповедей он сказал такую фразу, он сказал, знаете, ну, такой месседж такой дал, он сказал, а, да, за 5 лет там было 100 тысяч исцелений зафиксированных. Я сегодня быстренько подсчитал, это больше 50 в день. Но он, я повторяю, он не один молился, там были люди в этих палатах, больше 50 в день. И он сказал такую фразу, почему другие поместные церкви не имеют тех результатов, которые мы имеем? И он дал такой ответ. Потому что молитвы этих церквей за исцеление – это молитвы ходатайства. Это молитвы ходатайства. Наши молитвы – это молитвы, когда мы практикуем власть в имени Иисуса Христа. Понимаете, ну, это Его. То есть хочешь, как говорится, как хочешь к этому относись, я лично Ему верю. Я лично Ему верю. Молитвы ходатайства, мы молимся, Боже, пожалуйста, благослови руки врачей, Боже, пожалуйста, исцели, Боже, пожалуйста. Они практиковали власть, данную в имени Иисуса Христа. И это сделало такую разницу. То есть, поэтому, когда мы всегда говорим, во имя Иисуса Христа, молимся мы ли за больного, или провозглашаем что-то, мы наступаем. Каждый раз этой фразой мы ведем наступление. Поэтому не бойся говорить «во имя Иисуса Христа». Понимаешь, во имя любого человека, там, в твое имя и так далее, это не работает. Но когда ты говоришь, и дьявол вообще, он даже не шевелится после этого. Но когда ты говоришь «во имя Иисуса Христа», не стесняйся, тебе дана власть, тебе дано право. Пожалуйста, хоть 128 раз на день употребляй это. Пожалуйста, делай. Аминь. Потому что дана тебе власть во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Каждый раз, когда ты говоришь, ты наступаешь на царство тьмы. Следующее, как мы используем Божье Слово как оружие наступления, это, конечно же, молитва. Молитва. Помните, это третья книга царств, там 18 глава, Илия. Илия там блеснул в 17 главе, вообще наделал такого шуму в Израиле, наделал такого там шорох такой поднял. И вдруг в 18 главе, значит, мы видим Илию совсем другого. Илия бежит. Илия бежит от Иезавели, потому что Иезавель обещалась его заколоть. Он заколол там всех пророков Вааловых, пророков там, священников всех этих. И она говорит, я то же самое с тобой сделаю. И он испугался, и он бежит. До этого все действия Илии были наступлением. Все действия. Он проповедовал слово, он обличал царя Ахава, он помолился, и 3,5 года не было дождя. Потом он помолился, и Бог свел огонь на его жертву. Потом он помолился, и Бог дал дождь. То есть он наступал. Но здесь Илия отступает. Бог дважды его спрашивает, когда он пришел на гору Хариф к Богу, да? Бог его дважды спрашивает, что ты здесь, Илия? Что ты здесь делаешь, Илия? Я тебя звал сюда, я тебя посылал сюда. Но когда у тебя есть нечего было, я сказал, иди ко вдове в Сарепту Сидонскую. Но когда Иезавель сказала, что заколет тебя, я тебе что-то сказал, нет? Что ты здесь делаешь? И Илия, знаете, на эти на этот вопрос, который Бог задал дважды отвечает молитвой отступления, молитвой поражения, молитвой бегства. 3 Царств 18:10. Илия сказал, «Возревновал я Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять. Бог, мою душу заберут, и все. Все, в Израиле ни одного пророка, ни одного верующего нет. Израиль погибнет, и Иезавель над тобой, Господь, победила». Молитва поражения, расписался, понимаете, вообще служит такому великому Богу и говорит, Господи, все от меня зависит. Вот сейчас меня убьют, и все, труба, дело Божье, труба. Вылетели в трубу, Господь, и Иезавель нас победила. Понимаете, братья и сестры, мы все служители. Мы должны взять отсюда урок, хороший урок. Смотри. Для дела Божьего служитель, который отступает, который бежит, который не желает наступать, бесполезен. Бесполезен. Каких бы высот до этого дня он не достиг. Илия серьезный был пророк. Илия был серьезный пророк. Но тем не менее, когда вот он вот так вот, понимаете, повел себя, когда он сказал, ну забери наконец-то душу мою, Господи, Богу такие молитвы не нравятся, потому что стратегия Бога в борьбе с царством тьмы – наступление. Но не принимает Бог отступления, но не принимает Бог поражения, но не принимает Бог обороны. Но как бы мы ни оправдывались, как бы мы ни оправдывались, говорили, ну все, убили всех, один я остался. Как бы мы ни оправдывались, Бог эти вещи не принимает. Он не принимает, поэтому Бог велел Илие, когда он дважды услышал эту молитву поражения, молитву отступления, он ему велел, пойди обратно дорогою твоею и помажь Елисея, сына Сафатова, и завел Михолы, помажь в пророки вместо себя. Илия еще не выработал свой потенциал, Илия еще был не старым, понимаешь, но Бог, видя его вообще, ну, состояние, которое парализация какой-то духовной, когда он не собирается бороться, он говорит, слушай, все, с тебя толку нет, извини, ты хороший человек, как говорится, но толку с тебя нет, ты вроде не грешишь и так далее, но толку с тебя, я не могу тебя использовать, я не могу, я не звал тебя сюда. Чего ты убежал? Если бы Иезавель хотела тебя заколоть, чтобы она посылала бы гонцов предупредить тебя, что я тебя заколю, да послала бы, закололи, там голову принесли без проблем. Нет, она пугает тебя, она не может тебя заколоть, а ты бежишь и говоришь, Господи. И понимаете, Богу, понимаете, при всей любви к Илии, он его потом забрал как бы на колеснице и так далее, при всем том, ну, не знаю, там Бог... подсчитал, сколько он там дел для него сделал. Бог говорит, я не могу тебя использовать. Я не могу тебя использовать, если ты не придерживаешься стратегии наступления, стратегии использования Божьего Слова для наступления. Я не могу тебя. Вон там Елисей, пойди его помажь, он будет пророком вместо тебя. Поэтому, братья и сестры, если нет силы молиться молитвой наступления, что надо делать? Молчи. Закрой рот и молчи. Закрой рот и молчи. Совсем недавно я слушал одну проповедь, и там пастор говорил, что была очень трудная ситуация в его жизни, очень трудная. И он говорил, самое трудное было, это закрыть свой рот и молчать, и не говорить, что он видит, понимая, что происходит и что случится. Это было самое трудное. Он говорит, я закрыл, я перетерпел, хотя и тут, говорит, и вообще внутри все кипело, но я закрыл свой рот. Поэтому, если нет сил молиться, молитва и наступление, молчи. Молчи. Или, очень хороший пример еще нашел, знаете, ответь Богу, как ответил Иов. 38 глава, там Бог спрашивает, когда Бог наконец выслушал всех друзей Иова, там и самого Иова, и он спрашивает, кто сей помрачающий провидение словами без смысла? И в 39 главе, с 33 стиха Иов отвечает, и отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. И 42 глава, 3 стих, он снова повторяет. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Поэтому, когда Илия говорил Богу, я один остался, это были слова без смысла. Это были слова, которые он не разумел, что он говорил. Вы понимаете, да? Хотя, казалось бы, ну что, действительно, он же вот это видит. Но он не разумел, что говорил, потому что Бог ему сказал в 18 главе, в 18 стихе, «Я оставил». Ты говоришь, ты один остался. Он говорит, смотри, «Я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех их колени пред валом не преклонились, и уста их не лобызали его. Один из них Елисей. Иди помажь его, он будет молиться молитвами наступления. Он будет наступать». Он будет наступать, понимаешь? Поэтому Бог хочет от нас слышать молитву наступления. И молитва наступления, она всегда основана на Божьем Слове. Потому что Божье Слово – это орудие наступления, это атака. Это атака. 1 Петра 4,11. «Говорит ли кто, говори, как слова Божьи». И это, конечно, не цитировать Писание, знаешь, это конечно, говорить или молиться в духе, согласно Духа Божьего Слова. У Божьего Слова есть Дух. И этот Дух не поражение, не дал нам Бога, Бог не Духа что? Боязни, да? Но Духа силы, любви, ну и здравого рассудка или целомудрия. Понимаете, это Дух Писания, не боязни, не боязни, а Дух силы, любви и здравого рассудка. Поэтому смотри, Поэтому молиться в Духе Писания, Слово Божие есть Дух и жизнь, поэтому молиться в Духе Писания, это молиться вот, значит, в том Духе, которым Иисус изгонял дьявола, которым Иисус освобождал пленных, которым Иисус вообще освобождение приходит в результате наступления. Не думай, что ты кого-то сможешь освободить, даже самого себя, если ты не наступаешь. Если ты пытаешься отсидеться или убежать, или еще что-то, бесполезно. Аминь. Аминь. Иисус, как есть поговорка, Иисус терпел и нам велел, да? Я хочу вам другую дать. Иисус наступал и нам велел. Иисус наступал и нам велел. Деяния 4 глава с 29 стиха. Синедрион запретил там Петру и Иоанну вообще говорить и учить об имени Иисуса. Они пришли в церковь, и церковь молится. «Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений, чудес именем Святого Сына Твоего». Это молитва обороны или наступления? Это молитва наступления. «Дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Они не просят, что «Господи, убери гонения, Господи, защити». Они говорят, «Дай нам смелость, чтобы мы проповедовали Твое Слово». Аминь. Аминь. Знаешь, служитель из Китая, он был здесь в Америке, давал интервью, и он говорил, вы знаете, говорит, как вы молитесь, я знаю, что вы молитесь за церковь Китая, я знаю, что вы молитесь там против гонений. Он говорит, знаете что, а как мы молимся там в Китае? Он говорит, мы не молимся, чтобы гонения прекратились. Мы молимся за наше правительство, и мы молимся за то, чтобы Бог дал нам смелость проповедовать Евангелие. И действительно, там гонения, и там подпольные церкви, и там и то, и другое, и пятое, и десятое христиан садят в тюрьмах. Но церковь Китая находится в наступлении, потому что царство дьявола разрушается, потому что люди каются, и церковь растет миллионы, миллионы и миллионы. Понимаете? Амен. Церковь в наступлении, то есть то, что с нами происходит в видимом мире, это не показатель того, что в наступлении ты или в обороне, или в бегстве, понимаешь? В поражении можно здесь быть, хотя казалось бы, никакого. И многие христиане в поражении здесь. Почему? Да потому что не наступают, потому что просто отсиживаются. Аминь. А люди, которые в Китае, вот эти гонения, они их мобилизуют. Я не призываю, конечно, гонения вот как в Китае здесь, но тем не менее нам что-то порой нужны какие-то проблемы, чтобы немножко очиститься, чтобы встряхнуться, как, чтобы, знаешь, на шитыря вдохнуть в себя. Правда, нет? Аминь. Аминь. Молитва, да, и последнее, как мы используем Слово Божие как оружие наступления, конечно, это хвала. Конечно, это хвала. Вот это вот время, которое мы провели в хвале, оно, знаете, оно не бесполезно. Оно не бесполезно. Псалом 8:3. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Хвала – это оружие против голоса врага, против голоса клеветника, который тебе капает, на тебя капает, на других людей капает. Хвала – это оружие, которое делает этого клеветника безмолвным. Я не знаю, это вообще, это практично или непрактично? Вот то, что вот из уст младенцев, да, что вот хвала действительно затыкает рот дьяволу. Это практично или непрактично? Это практично. Кто-то из вас переживал это? Аминь. Поэтому, когда мы прославляем Господа, это не для того, чтобы, не всегда же, для того, чтобы что-то пережить. Вот сегодня я почувствовал, вот сегодня не почувствовал. Понимаешь, хвала, она закрывает рот всем врагам. Она закрывает, когда ты хвалишь Бога, действительно, от сердца, по-настоящему, не просто для проформы, как говорится, тогда вот эта хвала, она закрывает рот. Может быть, ты сюда пришел, и тебе в уши уже нажужжало, и сидишь у тебя, и ты пришел, у тебя все эти мысли, которые тебе уже радость это не приносят. Но когда ты начинаешь хвалить, в этот момент рот затыкается. Рот клеветнику, рот мстителю, врагу закрывается. Но если хвала грудных детей, если хвала младенцев делает так много, то что может сделать хвала зрелого христианина, такого как ты? Апостол Павел, он всегда наступал, да, вот человек, который действительно жил в наступлении. И вот эта ситуация где-то там в 16 главе, он там властью, данной ему в имени Иисуса Христа, он изгнал духа прорицания из служанки. Он изгнал духа прорицания, дьявол восстал, дьявол поднял людей, которые, ну я повторяю, кто-то неосознанно, кто-то осознанно служил ему, поднял людей, они взяли апостола Павла и силу, который был с ним, они били палками, потом они отдали там его, их тюремщику. И что тюремщик сделал? В 24 стихе 16 главы. «Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду». Но что Павел сделал? Павел продолжал наступать. Он не мог не наступать. Он продолжал наступать. И дальше мы читаем. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и узы у всех ослабли». Многие из нас, я знаю, практически переживали, вам это знакомо, как во время хвалы, когда тебя уже достало, когда тебя уже сковало, когда узы, когда темницы, когда кандалы какие-то, и когда во время хвалы вдруг все это падало. вдруг все это падало. Аминь. Если ты еще не переживал этого, войди в настоящую хвалу Господу. Войди, прославляй с группы прославления, дома включи, понимаешь, но поклоняйся, пой. Аминь. Амен. И эти вещи будут уходить. Не ищи утешения у людей, не ищи ни в чем другом утешения. Начинай хвалить Господа. Верь Богу, верь Его Слову, верь пророкам Божьим. Амен. Амен. Используй это. Амен. Как можно хвалить Бога, наступать, когда ты устал физически и душевно? Ты устал. Бывает такое, да? Псалом 41.6. Может быть, больше, чем надо, бывает. Псалом 41.6. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уныние, смущение, такие мерзкое такое состояние. В это время, когда уныние, смущение, может быть, сейчас узнаете себя. Одни начинают много есть. Кто начинает много есть? Я. Есть еще так. Другие начинают много пить. Кто пьет? Третьи начинают отрываться на тех, кто слабее их. Ну, срывать злость, перекладывать, знаешь, на детях иногда. Четвертые там в депрессию впадают. Но верующий должен поступать так, как велит Слово. Он повелевает своей душе: уповай на Господа, потому что я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Это не религиозная какая-то обязанность, потому что Давид, который пишет этот псалом, он знал, как это работает. Он знал, когда еще мальчиком был, когда пас овец. Он знал, когда он потом бегал от Саула. Он знал это, когда он потом стал царем. У него всегда были эти проблемы. Ну, у царя тоже проблем еще больше, чем у нас с вами, понимаете? И он знал, что ему помогает. Он говорит: не унывай, душа. Не унывай, душа. Не унывай. Будем славить Господа. Все пройдет. Аминь. Поймите, поймите, уныние, там, смущение – это твой выбор. Остаться в нем или не остаться. Иисус говорил, вместо того, чтобы унывать, молись. Помнишь, это вдова вот эта, которая там неправедный судья и так далее. Он говорит: молись. И здесь он говорит: прославляй Бога. Это твой выбор. Если кто-то унывает или это, как говорится, мне его не жалко. Почему? Да потому что он не делает то, что говорит Писание. Все, что я ему могу сказать, не просто, может быть, погладить по головке. Кого-то, может быть, погладить по головке. Ну, кто новообращенный, да. Но вы уже зубы съели на этом Писании, понимаете. Вас жалеть уже никто не будет, понимаешь. Уныние, смущение. Прославляй Бога. Прославляй Бога. Аминь. Поэтому зачастую хвала является волевым действием. Да, не хочется, да, устал и так далее. Но ты говоришь: я буду славить Господа. Потому что хвала, она не зависит от нашего состояния. Хвала, она зависит от того, кто есть Бог. А Бог всегда велик. Его состояние не меняется. Амен. И ты не промажешь, ты не промахнешься. Хвала, хвала Бога, это слава Богу. Амен. Вот. В жизни человека одного моего знакомого было тоже трудное время, но он продолжал хвалить Бога. Продолжал хвалить Бога. И однажды к нему подошли и сказали: ну что ты поешь? Ну что ты в ладоши хлопаешь? Ну что ты танцуешь? Ну что ты не видишь, что вокруг происходит? И он говорит: я принял это, и я, говорит, уже я потерял потом, ну, вот потерял вот это вот, ну, я уже не мог наполняться радостью. Как только я начинал хлопать, там, пытаться петь или там танцевать перед Богом, всплывает: как ты можешь? Как ты можешь? Да как ты можешь? Как ты можешь? Понимаешь, он говорит: я потерял радость, я потерял победу. И действительно, я ничего уже не мог сделать с унынием, смущением, которые вот внешние факторы, они на меня, ну, давили, понимаешь. И, слава Богу, потом как бы пришло прозрение, но это реально. Если кто-то тебя пытается остановить вот таким образом, а что ты рад? Что радоваться? Чему радоваться? Радоваться нечему. Ну как нечему? Амин. Имя твое записано в книге жизни. Аминь. Ну как нечему радоваться? Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, братья и сестры, сегодня для церкви время войны, да? С царством время. И твое время – это время войны, не время мира. Не обольщайся, не строй иллюзий. Время войны. И противник наш, известен он, и он делает все, чтобы мы не проповедовали. Первое. Почему? Да потому что этим мы наступаем на него. А уж если проповедовали, то проповедовали бы что-нибудь такое, знаю, какое-нибудь такое, чтобы, ну вот, ну не победу в Иисусе Христе. В Библии можно так ее истолковать, что просто, ну, туши свет, как говорится. Вот. Вот. Если мы Он тоже делает, чтобы мы не молились. Но уж если бы мы молились, то мы молились, вот как вот этот Илья молился. Боже мой, ну что происходит, не могу понять. Вот-вот мою душу заберут и так далее. Вот. Чтобы мы власть в имени Иисуса не использовали, чтобы не пели, не хвалили Бога. Он делает все. Ты говоришь, да он мне ничего не делает, я сам не молюсь, я сам там не прославляю. Ну да, где-то ты не делаешь этих волевых усилий, какого-то движения, но фактически от хвалы, от проповеди, от молитвы тебя удерживают, может быть, те твердыни, которые он уже построил в тебе, те помышления, которые он в тебя уже успел внедрить, и так далее. Вот. Поэтому, чтобы нам наступать, нужно делать ровно все наоборот тому, чего он учит, то, что он хочет. Он говорит, не время молиться, ты говоришь, нет, время. Ты говоришь, не время, он тебе говорит, не время проповедовать, ты говоришь, нет, время. Он говорит тебе, не время хвалить Бога, ты говоришь, нет, время, и ты делаешь это. Делай все ровно наоборот, ровно наоборот, ровно наоборот, ровно наоборот. Поэтому, знаете, чтобы мы имели возможность прийти на небо побеждающими, ты хочешь, ты придешь на небо, я просто верю, что каждый из нас придет, я верю. Но я хочу также, я хочу прийти побеждающим, и я хочу, чтобы каждый из нас пришел побеждающим туда, чтобы Бог сказал, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю, напишу имя Бога моего там на тебе и так далее, дам тебе белый камень, дам тебе все, будешь все наследовать. Я хочу этого, я хочу, чтобы каждый из нас пришел так. Поэтому Бог дал нам стратегию ведение вот этой войны на всю силу вражью. И очень коротко, если что есть наступление. Наступление – это когда ты поступаешь по Слову Божьему. А отступление, оборона, там, убегать – это когда ты не поступаешь по Слову Божьему. И когда ты не поступаешь по Слову Божьему, ты даже можешь дьяволу служить. Да, ты христианин, я, пастор, могу дьяволу служить, когда я не поступаю по Слову. И скорее всего, 100% так нужно сказать. Если я не по Слову поступаю, я служу дьяволу. Амен. Помните, Иисус говорит Петру, отойди от меня, сатана. Да? Понимаете? Хотя, ну что бы он такого сделал? Он просто был против воли Божьей шел. Аминь. Вот. Первая стратегия. Второе. Оружие. Оружие – это Слово Божье. Мы его можем активировать. Я просто подвожу итог. Мы его можем активировать через проповедь Божьего Слова, через хвалу Бога, через применение власти в имени Иисуса и через молитву. И когда дьявол там через людей, может быть, через обстоятельства, он пытается посеять в твою душу, знаешь, уныние, там, смущение и так далее, а ты в ответ провозглашаешь, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Ты в ответ провозглашаешь, я и дом мой будем служить Господу. И так далее, и так далее, и так далее. Ты наступаешь. Неважно, как ты себя чувствуешь, ты плохо себя чувствуешь. Ты говоришь, а сам себе не веришь. Неважно, говори. Я много примеров я уже приводил, знаете, когда в голове было одно, а ты, человек просто дисциплинировал себя и устами своими говорил правильные вещи. И потом все наконец приходило в гармонию. И тут тоже становилось все правильно. Аминь. И вот, чем я хочу закончить, чтобы понять, да, вот о чем мы начали говорить, о духовной войне, конечно, стратегия и оружие – это важно, но очень важно, и мы будем это на следующих проповедях я буду говорить, в каком состоянии мы должны находиться, чтобы быть победителями, в каком состоянии мы должны находиться, чтобы успешно наступать, чтобы разрушать наше внутреннее состояние. Кто мы в Иисусе Христе, будем так говорить, да? И еще что мы должны понять, что мы должны считать нашей победой. Потому что мы порой мы можем смотреть и говорить, да мы не победители, какие мы победители, мы напрочь, мы сгорели, мы вообще проиграли. Ничего подобного. Мы должны разобраться, что мы должны считать нашей победой в войне. Вот, и об этом мы будем говорить в следующий раз. Пожалуйста, группа прославления, выйдите. И давайте мы помолимся.